Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! Если вы не знали, кто из питерских пасторов баптистских церквей самый интеллигентный, самый культурный, самый образованный, сегодня вы об этом узнаете. Он сидит слева от меня, Лев Иосифович Гринфильд, несмотря на свою интеллигентную внешность. Самый интеллигентный, поверьте, самый интеллигентный пастор баптистской церкви в Санкт-Петербурге, в нашей культурной столице, он самый культурный, так сказать, апофеоз. И как это сказать по-русски еще? Апофеоз. Средоточие интеллигенции и культуры. Привет тебе, Лев Иосифович.
Рад видеть.
Наконец-таки ты пришел в нашу студию. У нас такой грустный эфир, несмотря на веселое начало мое. И ты вроде улыбаешься, но видна грустинка в твоих глазах.
Ну, у меня много. Может, просто зуб там недавно работает.
Может быть. Прощальный фактически эфир. Я вчера, к сожалению, не смог оказаться в твоей церкви, чтобы поприсутствовать там, на этом празднике, таком грустном празднике жизни. Поэтому решил обязательно до твоего отъезда попрощаться с тобой вот в прямом эфире, прямо, чтобы ты смог попрощаться с теми из людей, с кем еще не смог попрощаться, будучи директором самого крупного протестантского радио на свете, Трансмирового радио. Лев Иосифович долгие годы был...
Ну, директором только локального, вот Петербург,
да, конечно.
Россия, ну не дальше.
Но тем не менее, да, Лев Иосифович долгие годы, сколько лет ты был директором Трансмирового радио в Санкт-Петербурге?
Сейчас скажу. Ну, по-моему, к 10 подошло.
10? Не 15, нет?
Не.
Около 10 лет,
да?
Около 10 лет Лев Иосифович был директором Трансмирового радио. Это наши коллеги, в какой-то степени даже партнеры, друзья. К сожалению, сейчас этого проекта медийного христианского в Санкт-Петербурге нету. Но, как мне показалось, он существует в Израиле. Трансмировое радио, да?
Не или совсем, нет. Ну, там как есть отдельные проекты, которые делаются, но нет служения постоянного.
По крайней мере, на сайте международном Трансмирового радио там есть раздел, написанный на иврите.
Да, есть, служение есть. Ну, вот я как раз тоже пытался выяснить, в общем, практически его, то есть он так вот. Состояние то оно есть, то его нет, поэтому, к сожалению, там пока еще рано говорить, потому что оно есть как вот такое постоянное служение.
Друзья, наш сегодняшний эфир называется «Что баптисты делают на Святой Земле?» И, наверное, вы уже догадались, о чем пойдет речь. Лев Иосифович покидает нас. И почти уже покинул. У него даже с собой есть специальная штучка, которая его может в большей степени идентифицировать как... Ты используешь как подставку, почему-то
подставку. А чтобы не стучал.
Чтобы не стучала чашка.
Это я привык, да. У себя на радио у нас есть свои секреты. Но не все есть такие, да.
Подаришь мне такую шапочку?
Такую нет. Это мне, вот это отдельно мне подарок от моей жены был. Она сейчас еще одну, правда, сделала мне специально вот такую.
То есть это связала твоя жена.
Да.
Надо было сегодня ее пригласить обязательно в студию, но, к сожалению, не получилось. Лев Иосифович, я тебе обещал вчера, когда мы обсуждали, о чем у нас будет речь. Мы с тобой сегодня будем говорить, собственно говоря, о тебе. Да? Угу. О тебе. Будем говорить о радио, вообще о медиаслужении христианском в интернете, и не только в интернете, о планах твоих на будущих, и о баптизме, естественно, на Святой Земле. Да? Ты уезжаешь жить в Израиль там, по разным причинам, по служению, по работе, по жизни. И, наверное, это непростое жизненное решение, особенно... Я тебе открою большую тайну. Дважды в своей жизни я пытался уехать жить за границу. Да? Один раз мне было 22-23 года. Я планировал ехать в Австралию. Потом чуть позже я хотел уехать в Чехию. По разным причинам этот переезд не состоялся. Но я был значительно моложе сегодняшнего меня. Да? То есть мне было как минимум там, на 20 лет, на 15 лет, почти на 20 меньше, чем сегодня.
Там многое проще понимается.
Да, проще и легче, учится язык проще, ты вливаешься в культуру гораздо проще, чем в более взрослом состоянии тебе. Чуть больше, чем мне было тогда.
Немножко, да.
Чуточку. Тебе даже чуть больше, чем мне сейчас. И, наверное, в сегодняшнем твоем состоянии, возрасте... Тяжелее принимать вообще любые перемены в жизни, да?
Несомненно, переживаний много, но просто это не сегодняшнее решение. По сути, это решение тоже уже, которому лет 10 в общем, лет 5 уже конкретных. Вот, и просто нужный этап, нужный момент какой-то в жизни, который вот настал наконец, да? И там можно разные причины, как там, подходил, это об этом можно еще много говорить, да? Но, в общем, 5 лет назад мы получили в общем разрешение на выезд, уже проверили, все прошли. Но не время. служение, церковь, ну, радио, церковь, все остальное, я понимал, что еще не время для того, чтобы просто все оставить, чтобы ехать куда-то, начинать что-то новое. Сейчас по разным показателям, но вот сложилось много причин, чтобы вот ехать туда. И внутренние были, наверное, такие размышления, особенно связанные с, вот в курсе нет, с аварией, в которую попал 2 года назад.
Это ну, тоже ты, был ты такой... же попал в аварию в Израиле, по-моему, нет?
Не-не-не, здесь.
Не представляю, что в Израиле попал в аварию.
Нет, авария была здесь, вот, после которой травматолог, который меня осматривал, объяснил мне, что по всем правилам я должен не с ним находиться, сейчас беседовать уже с апостолом Петром, и после этого еще пару перепроверок меня устроил. В общем, много таких интересных моментов. Mm-hmm. Вот, поэтому, ну, главное было 3 вопроса, да, почему, зачем и что, да, к Богу. Ну, не почему это произошло, да, скорее, а почему ты вот оставил меня в живых.
Почему оставил в живых?
Да, потому что в то же самое время ехали, тоже в пасторской же группе молились о семье, которая, ну, не семье, вернее, из тех братьев, которые с Украины ехали, и, в общем, так, не выходя из комы, скончались, пока я лежал в больнице и восстанавливался.
То есть нормальные люди спрашивают Бога в таких ситуациях, почему ты позволил этому случиться, почему я попал в аварию.
Ой, я знаю.
Лев Иосифович спрашивает не почему я попал в аварию, а почему ты меня оставил живым.
Так а я почему в аварию попал, я знаю, слишком самоуверен, не выспался, слишком много на себя взвалил работы какой-то, то есть надо было высыпаться и прочее. То есть это понятные вещи, для меня они слишком очевидны, да, почему это произошло. То есть мне не очевидно, почему я вот... все-таки остался, и все, когда размышляют о том, что вот моя маленькая Сандерик, разбитый человек, который увез, сказал, я не видел машины в таком состоянии, да, что там живые люди оставались. Вот, когда во встречке был этот автомобиль, фура, которая после этого не подлежит восстановлению, с которой я встретился, заснув за рулем. Вот. И тем не менее. Второй вопрос, зачем, да, зачем ты вообще оставил меня? То есть, это следующий вопрос, естественно, логичный, да, то есть, зачем я здесь? И что должно еще через меня произойти? Да, и вот этот вопрос третий, что? То есть, что вот я... Павел пишет, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне.
То есть, ты настолько самоуверен, чтобы повторить за ним эту фразу, да?
Нет, я как раз задумался, а вот могу ли сказать, что я сделал все, что я должен был сделать? И это был, наверное, важный вопрос. Вот, ну, а может, для многих из нас очень важен, да? Вот, что еще должно быть в моей жизни, чтобы я сказал, что все, я сделал то, что должен был? И это был серьезный такой момент, вот, наверное, 2 года последних, которые заставили очень многое пересматривать, отказываться от многих вещей, которыми я сейчас занимаюсь, хороших вещей, чтобы сделать самое главное. И вот в конце этих 2 лет, наконец, получились и вариант поездки, и вариант, то есть, ну, тут разные обстоятельства, как туда уехать, получить разрешение. В этот раз было сложнее, чем первый раз получать разрешение туда, но это было чудо, что разрешение дали. При том, что написал во всех анкетах, что я христианин. Все отговаривали меня
об этом еще поговорим. Хорошо, о христианстве. Да. Роман Микитицкий пишет: наверное, у Бога оставались свои планы на человека. Ну, наверное, раз он все-таки оставил нам Льва Иосифовича в живых, в добром относительно здравии. Так, hello, пишет Павел Рогович. Герасим Дружковский. Привет, Герасим Дружковский. Спрашивают, вы так и живете в студиях? Не знаю, что вы имеете в виду, можете уточнить, так ли мы живем в студиях. Но достаточно большое время мы в них проводим. Да, где бы эти студии или штудии не были, проводим. Ставьте лайки, делайте репосты, друзья. У вас есть возможность задать вопрос баптистскому пастору Льву Иосифовичу Гринфельду, который вчера провел свое последнее пасторское служение на территории Российской Федерации.
На самом деле, в следующий раз будет Рождество 22 числа, воскресенье я еще проведу.
Ты еще проведешь. Просили,
да. Но я сказал, давайте там будем уже не обо мне думать. Поэтому прощаемся сейчас, а там я проведу уже, ну, будем думать о том, кто родился.
Хорошо, друзья, лайки, репосты, вопросы, комментарии обязательно. Человек, который покидает нашу страну, уезжает вот на Святую Землю, и что же он там будет делать? Баптист Лев Иосифович Гринфельд на Святой Земле, спрашивайте у него, и пока он у нас в студии, пока не сбежал никуда, мы обязательно ему этот вопрос зададим. Я уже спрашивал тебя, когда ты... 2 года уже прошло, как ты был здесь в студии, да, последний раз?
Да, разве?
Мне кажется, как-то уже около 2 лет прошло. Ну, короче, очень давно, да?
Мне казалось, раньше.
Очень, тем не менее, очень давно. Я у тебя уже спрашивал, каким образом человек еврейской национальности стал баптистом, да? Вот для тех людей, кто не слышал ответ на твой вопрос, или, может быть, ты переосмыслил уже с тех пор, мог бы ты повторить, каким образом человек, казалось бы, у тебя есть, ну, была там какая-то религиозная, ну, тяга, я не знаю, да, туда... И самым естественным путем для человека еврейской национальности было, ну, было бы пойти вот в иудаизм, да? Угу. Почему же ты оказался в такой деноминации, достаточно, ну, что ли, маргинальной? Это плохое слово, но достаточно маргинальной для нашей страны.
Ну, на самом деле, быть евреем тоже достаточно маргинально.
Так что двойная. Может быть, тебе это больше известно.
А быть евреем внутри баптистов...
Еще более.
Меня к таким вещам тянет, так что нормально.
Бунт такой от природы, да, твой? Быть не таким, как все.
Ой, ну это, наверное, всегда было. По крайней мере, тот момент, когда я пришел к вере, это однозначно было часть жизни.
Часть бунта.
Часть бунта, да. Самостоятельно все найти через настольную книгу атеиста, искать, разбираться, кто во что верит.
Ты же не настолько стар, чтобы читать настольную книгу атеиста.
Ну, я не знаю. У меня вот именно это единственное, что тогда было, могло быть в руках, да. Это был 89-й год. Ну, что-то там уже появлялось. В 89-м я появился, пришел в церковь на группу изучения Библии. При этом совершенно не интересуюсь, на самом деле, религиозными. Нет, наверное, интересуюсь. Не признаваясь, просто что интересуюсь религиозными вопросами. Скорее для поддержания такого культурного фона, того самого.
Культурного городе.
Чтобы можно было, когда на Невском проспекте знакомишься с девушкой, можно было сказать какую-нибудь умную фразу.
Несколько фраз из Библии, да?
Да-да-да, в том числе, потому что в 89-м...
Ты и так со своей женой познакомился? Ты очаровался?
Нет, это было уже позже. Это уже произошло, да, уже будучи христианином, уже в христианском университете. Не, ну, знакомы были, там уже начались такие особые отношения. Ну, в действительности... Понимание еврейства, оно было очень... Не сказать, что оно было какое-то сильное, серьезное. То есть, да, нашел в свидетельстве о рождении, что папа еврей. Ну, интересно, ладно.
Мне кажется, ты мог в свое свидетельство о рождении посмотреть и уже в этом убедиться.
А в моем... Вот я не помню, писали тогда...
Ну, у тебя фамилия Гринфельд.
Да-да-да, но тем не менее, как-то вообще
об этом не задумывался. Она, немецкая фамилия, мне кажется.
Ну, во-первых, не очевидно. Бабушка преподавала немецкий язык. Потому что идиш, потом я уже начал складывать какие-то вещи, понимать, да, что идиш с немецким они очень близки, поэтому для нее было вполне естественно преподавать. Уже потом узнал, что дед, когда вернулся, когда приехал сюда в Петербург, это было еще до войны, что он по-русски особо не говорил. Это был идиш, это был молдавский. Немного украинского, да. Ну, это район Дубасары, Приднестровье, оттуда там были поселения, пока не раскулачили там сначала его отца. Там такая особая история, вот, как все это происходило. Ну, в общем, он здесь оказался перед войной. Так что особого сознания на самом деле не было. Ну, то есть, сказал об этом, о том, что такое, что я вот нашел, что я еврей. Кто-то начал смеяться, я не понял, почему. Потом начал с такого, вообще не знал, что это такое. Еврей, европеец, для меня разницы особо не было. Потом узнал, что, знаете, что их во время войны тут преследовали. То есть, как-то в школе сказал. Ну, в общем, особо об этом не говорили. Один раз папа попробовал сводить в синагогу, но это был день, когда она была закрыта. Ну, в общем-то, вот...
Но синагога в Ленинграде была открыта, да?
Да-да-да, да, была открыта, естественно. Да,
вот наша реальная синагога.
Я знал, да, где она, все, но, в общем, там оказался уже будучи христианином первый раз. Вот, поэтому, наверное, осознание еврейства стало приходить позже уже, значительно позже.
Когда ты стал уже убежденным баптистом?
Когда стал, да, верующим человеком, уже читая Писание, значит, пришло осознание того, что это значит, постепенно стало приходить. То есть тут кто-то сначала становится евреем, да, а потом к нему открывается и Мессия, а кто-то сначала понимает Христа, а потом понимает корни, как и откуда что идет.
У меня к тебе вопрос, может быть, не очень приличный будет. Я встречал в своей жизни разных евреев, некоторые из них были вообще нерелигиозны, да? Кто-то из них был прям таким истовым православным, прям, прям знаешь, вот так вот, я бы сказал, махровым православным, да? Кто-то был иудеем, но вот все евреи, которых я встречал в своей жизни, даже если они были атеистами, категорическими не противниками, богопротивниками, да? Они все равно имели какую-то такую, знаешь, внутреннюю позу, ощущая себя особыми людьми. С особой голубой кровью, да? Откуда это? Вот даже, ладно, у верующих, да, евреев, которым говорят, что вы избранный Божий народ, но вот атеист, он вообще в эту сказку не верит, да? Для него это вообще, ну, просто какой-то миф там иудейский, старый, древний, да? Для него ровно счетом ничего не значащий. Но, тем не менее, эта поза, да, что я как бы особый человек, она в нем присутствовала, ну, на мой взгляд. Как мне казалось, я ее видел. Откуда это?
А мне кажется, тут не совсем понимание особый. То есть особый, да, согласен, особый. Просто в каком ключе мы это понимаем? Может, вопрос проблемы не в нем, не в них, не в этих людях, а в том, что другим не хватает понимания своего особого предназначения. То есть у каждого народа есть свое какое-то место, да, и как написано, Бог разделил, чтобы каждый искал, не найдет ли его, да, и для каждого есть свой замысел и понимание. А, просто, наверное, у еврейства оно сохранилось чуть более понятно и четко, поскольку оно зафиксировано, в том числе в священных книгах зафиксировано, и даже если я им не пользуюсь, все равно это понимание, осознание, оно передается, да, с такого предназначения. Мне кажется, в этом дело. А, но оно есть и у любых других народов, просто, может быть, оно не всегда зафиксировано, не всегда мы его осознаем. И где бы мы ни были,
чем... Не всегда помните. Обосновано.
Обосновано, а может быть, оно и обосновано, мы просто не размышляем об этом.
Я имею в виду, что нету некой истории, да, вот, письменной, да, где вот это обосновывается особость. Да. Я это имел в виду.
Но так почитать наших этих славянофилов, почитать Бердяева его, да, размышления о роли русского народа, да, Достоевского еще, то есть у них там у всех есть эти размышления, их очень много, и это нормально размышлять, да, о том, в чем предназначение твоего народа, и спорить об этом как-то. Просто у нас, мне кажется, это вот исчезло, потому что была новая какая-то модель, вот такая советская попытка создать. И там мы не столько по национальному признаку пытались создать, сколько просто вот великий советский народ, да, новое было осознание нового какого-то народа, который мы создаем, да. Ну, а вот у еврейства это не было разрушено до конца им. Ну, хочешь не хочешь, их заставляли думать, что вы все равно евреи, потому что их выделяли то гонениями, то еще чем-то, но так или иначе им не давали вот просто почувствовать себя частью до конца всех остальных, поэтому они думали, хорошо, в чем тогда наша задача. Чем наше предназначение. Поэтому у них вот это осознание, оно сохранялось, его не удалось смешать никак ни с чем. Да? А сейчас, ну, тоже у кого-то по финансовому плану там, смотреть, там, особая роль Америки там, в миссионерстве, еще в чем-то. У кого-то там еще ищет какие-то свои особые роли. У Китая есть своя особая функция в мире, да, они прекрасно. Если там поспрашивать китайцев, они расскажут про это очень много. Просто мы с ними так вот не общаемся, видим тех, кто уехал оттуда. А те, кто живут там, они тоже расскажут много своих особой роли.
Виталий Зименко задал очень остроумный вопрос, в кавычках. Все-таки я его прочитаю. Может, настало время баптистской организации в синагоге переименовать?
А, кстати, в Писании используется, если послание Якова почитать, да. Когда в собрание ваше войдет человек там, в богатых одеждах, он уже пишет слово греческое «синагогу». Да, если да. В синагогу ваше войдет человек в богатой одежде, и вы скажете ему «садись сюда», ну, в общем-то, он и пишет, обращаясь к верующим людям. То есть, поэтому не хотите называть.
Да, у нас, друзья, у нас, по крайней мере, у баптистов некая свобода во Христе присутствует, поэтому, если вы хотите называть свой дом молитвы синагогой, в этом точно греха не будет, спасения вы точно не потеряете.
Проблема в том, что возьмете на себя какие-то проблемы, обретете, которые вам совсем не нужны.
Культурные, да.
Культурные проблемы в отношениях людей, да.
Хорошо. Петр Мылов тебе передает привет из Хельсинки. Жаль, что его. Не смогу попрощаться лично. Петр Мылов, почему? Ты можешь попрощаться прямо сейчас, написав еще одно сообщение, и попрощавшись все-таки с Львовским.
А я вчера замечательную его заметку про книгу прочитал, так что буду рад почитать теперь дальше. Так что спасибо, Петр, за то, что продолжает держать в курсе последних современных тенденций культурных.
Скажи, пожалуйста, мне, хоть ты и возвращаешься, мне даже сложно называть, ты же классический питерский интеллигент, на самом деле, Лев Иосифович.
Так.
100%. В большей степени, чем я, потому что
спасибо за такую оценку.
Но я так себя воспринимал всегда, да, вот классический такой просто образчик питерского интеллигента. У тебя же и родители в Питере родились, да, в Ленинграде?
Да.
Да, и бабушка с дедушкой тоже ленинградцы, да?
Ну, по линии мамы, да.
Там... В этом смысле ты классический питерский, ну, ты коренной ленинградец, в отличие от меня, да, потому что у меня все предки родились не в Ленинграде, а в других городах и странах даже. Вот, и... Что хотел сказать-то? Да. Сбился, видишь, делаю тебе комплименты, сбился в смысле. Ты уезжаешь... А, да, вот, поэтому я вот Израиль не могу назвать твоей исторической родиной. Это, может, культурная родина, да, в этом смысле. Но, тем не менее, ты уезжаешь туда, в то место, с которым у тебя в любом случае какая-то внутренняя духовная связь есть. Ну, и кровная тоже, естественно, хоть и через много там поколений. Но, тем не менее, не страшно ли тебе ехать в совершенно незнакомую и чужую для себя страну? После... Тебе 46 лет, там, да, 45.
45 пока
45.
Еще.
Это уже там, ну, треть жизни, надеюсь. Треть жизни пройдена, да?
Я начинаю сразу считать.
Я тебе просто, опять же, желаю таким образом долгих лет жизни. Треть жизни пройдена. И у тебя есть там привычки, какие-то уже там, не знаю, свои уже устоявшиеся комплексы и все остальное. И вдруг совершенно другой народ, другая страна, другой язык, другие, другое все вообще. Не страшно?
Первое, поправлю, что все-таки более-менее знакомый. Ну, опять-таки, насколько это возможно знать, вот приезжая, общаясь с людьми и так далее. Поэтому нельзя сказать, что в незнакомый. А во-вторых, страшно. Вот, но просто потому что понимаешь, да, цену ошибки, гораздо лучше ценишь, да, и понимаешь, вот, что такое ошибиться сейчас. И когда здесь на самом деле построено много и сделано много, и вот прощаясь с церковью, говорил, что такой церкви, наверное, уже сейчас будет не создать. И просто община, это не за один год выстраивается, отношения со служителями, отношения с людьми, какие-то сложности возникают, даже там вот на личном уровне, семейном, я знаю, с кем можно поговорить, кому позвонить, кто придет на помощь. То есть это, конечно, вот огромное количество связей, которые выстраивались даже не один десяток лет. И вот, наверное, это одно из самых серьезных, один из самых серьезных разрывов, одна из самых серьезных проблем и трудностей, которые есть в страхах, да. А там начинать, да, гораздо более низкий старт, чем здесь сейчас. Сейчас здесь можно уже немножко расслабиться, да. Есть спокойная церковь, которая понимаешь, как она идет. Есть служение, вот, пускай трансмировое закончилось, тут же другое пришел, сказали, ребята, мы тебя ждем, и, в общем, мы уже немножко поработали тут еще с ребятами. То есть я понимаю, что есть очень много того, что здесь ты не пропадешь, здесь ты в любом случае вот свой.
Среди своих?
Да. Там, да, есть много своих, но в то же самое время ты понимаешь, что это все равно отношения другие, другого рода. Еще не настолько глубокие, не настолько долгие. Ну и само служение начинать с нуля, с начала, это все намного сложнее. Поэтому, да, если бы это не было вот такое просто понимание и видение такого водительства и вот ощущение внутри, когда меня спрашивают, почему ты едешь, я говорю, а мне просто не осталось больше повода говорить «нет» Богу. Mm-hmm. То есть у меня много поводов, я человек очень осторожный и человек, который очень долго до последнего боится принимать решения. Те, кто со мной знают, да, давайте подождем, посмотрим, там, в самых разных ситуациях, да, вот тут подумаем, там, то есть я найду повод, чтобы не принимать решение здесь и сейчас. Я сказал, у меня просто нет больше повода. Говори Богу, нет, не осталось, поэтому пришлось.
Понимаю, я был в такой же ситуации, только по другому поводу, да, по поводу решения, очень тоже важного в моей жизни, да, когда я отказывался, находил причину отказывать. Ну, теперь я уже понимаю, Богу, да, но потом все аргументы закончились, да, но уже нет повода, ты уже не можешь сказать нет, все. Все оставшиеся аргументы, это уже чистой воды детский сад такой, знаешь, какой-то непонятный. Хорошо, слушай, скажи, пожалуйста, твоя жена, она едет с тобой, потому что она едет за мужем, да, вот она замужем, да, и поэтому она уезжает. Либо ее решение уехать, это тоже ее выстраданное, там, принятое, пережитое, да, осмысленное решение.
Ее, скажем так, она с удовольствием бы поехала не в Израиль. Вот так. То есть Израиль – это не самая простая, не самая легкая для жизни, особенно для христиан страна. И по экономическим условиям, и по каким-то вот культурным условиям. Это не ее. Ей гораздо ближе Европа, та же Австралия. И, скажу так, во многом, наверное, с ее инициативы мы много лет назад тоже смотрели, изучали вопрос Австралии, Новой Зеландии. Там гораздо спокойнее, проще, понятнее. Не только в плане языка, а самое главное в плане культуры, понимания и экономических условий. Да, защищенности экономической.
Честно говоря, у меня был единственный аргумент, самым основным по поездке в Австралию, это наиболее низкий уровень преступности из англоговорящих стран вообще в мире. Вот ради этого я туда ехал.
Ну, кроме этого, про социальное обеспечение, которое там есть, это совсем другого уровня, да. Человек приезжает туда, он защищен, ты понимаешь, что даже ты не устроишься на работу, у тебя будет пенсия достаточная, у тебя будет медицинское обслуживание достаточно нормальное и так далее. В Израиле все сложнее.
Для всех или для христиан?
Для всех сложнее, всем приходится гораздо больше работать, больше трудовых часов даже, чем в России официально. Официально 44 часа трудовая неделя, рабочая неделя, да? А у кого-то приходится работать больше, многие работают за минималку, хотя минималка больше, чем здесь, но тем не менее, да? То есть я понимаю, что это вот это другая ситуация совсем. И на пенсию, вот опять в моем возрасте, на нормальную, можно уже не успеть заработать. То есть есть очень много таких сложных моментов, очень сложных моментов, да, реально. А для нее, тем не менее, это стало ее страной, ее переживаниями. Вот, наверное, лет как раз за последние там 5 с лишним лет это стало и ее переживанием, и страной, за которую она вот болеет сердцем. И поэтому она сейчас мощный двигатель тоже вот в этом движении перемещения туда.
Хорошо.
Да что сказать, кто больше двигатель на самом деле.
Давай оставим твою персону чуть-чуть. Вернемся к твоему проекту, к тому проекту, в котором ты принимал участие активное, к трансмировому радио. 10 лет ты отдал этому служению. Это очень большой срок. И ты принимал участие в таком достаточно уникальном проекте трансмирового радио. Потому что, во-первых, оно христианское, это уже уникальное. Да? У нас в стране очень мало христианских проектов, таких медиа. Что было за эти 10 лет для тебя самым сложным в работе директором, в руководстве трансмирового радио? Самым сложным, самым таким непреодолимым препятствием каким-то?
Наверное, как всегда, это... Ну, самое главное, наверное, самое сложное – это сохранить баланс. Баланс сил. Потому что хочется, ты понимаешь, что ты взял на себя ответственность, хочется за все, вот, ну, как у нас было сказано, да, я отвечаю за все одним человеком, да, вот в этой стране. Вот ощущение такое же, да, что ты отвечаешь за все, что здесь происходит, а и само это понимание, ну, наверное, достаточно тяжелое, и это бремя непростое, да, те, кому кажется, что вот руководить, быть директором это, или пастором – это легко и просто. Это на самом деле непросто, то есть это хочется сказать, что... Ну, хотя нет, наверное, кому-то проще. Есть люди, которые легко вот, берут, принимают решения, кого-то выгоняют, кого-то принимают, там сокращают, поднимают зарплату. Но когда ты понимаешь, что ты отвечаешь за конкретных людей, не только тех, кто работает, да, вот за тех людей, которые слушают, которые читают, вот это вот осознание. Может быть, мне еще сложно из-за того, что все-таки я ощущаю себя таким по жизни, по служению пастором. И директорство и пасторство – немножко разные вещи. И тут ты ощущаешь себя пастором и для людей, которые с той стороны экрана находятся, или радиоприемника находятся с той стороны, да, ты здесь, и ты начинаешь сопереживать, иногда больше, чем нужно. И когда приходится какие-то там вырезать программы, что-то делать, устанавливать, или с каким-то из авторов там... Я понимаю его творческий порыв, и хочется поддержать его, а в то же самое время понимаешь, что это не впишется сюда, и говорить ему, слушай, друг, извини, а он обижается, и говорит, ну, да я сам вообще работать не буду, здесь цензура. Я говорю, ну, вот, ну, ты понимаешь? Говорит, я понимаю, ну, говорит, ну, я благословен тебе на новом пути, надеюсь, найдешь себя там, да, то есть такие вещи, они очень тяжелые. И вот такое сердце, ну... Пасторская, директорская, я понимаю, что разные вещи. Я хочу больше, если возможно, не заниматься директорством.
Вот правда. Я тебе не помню, в прошлый раз рассказывал или нет. Друзья, просто многие из вас, или почти никто не знает, что свой путь на радио я начинал на трансмировом радио. И прежде чем оказаться на медиа TEL, Stealth Media, я 8 передач сделал на трансмировом радио. Всякий раз, когда я заходил к вам в офис, я тебе раскрою тайну, я же кеды очень люблю, вообще такую мягкую обувь, да? Я прихожу в кедах к вам в офис или в тапочках, таких, знаешь, ну, летних. И каждый раз чувствовал какое-то там странное чувство найти в среди обуви лежащей чьи-нибудь туфли и переодеть туфли. Потому что...
Я вообще в носках ходил там по студии.
Ну, я не знаю, мне было в кедах на трансмировом радио некомфортно. То есть, как будто я прихожу, и как будто я в оперу прихожу, знаешь, там в шортах и футболке драной, да? Вот такое у меня было чувство. Не ты ли создал такую напряженную обстановку?
Да. Я ходил в тапочках, в любимом свитере и прочее. Так что не знаю. Да?
Ладно. Есть ли какие-то вещи... Знаешь, я понимаю, что христианину вообще этот вопрос задавать странно, но побудем немножко людьми, скажем так, да? Есть ли те вещи, за которые ты можешь сказать... Вспоминая которые, ты можешь сказать, вот я... Применительно к трансмировому радио, я имею в виду. Вот я этим горжусь, что я вот в этом поучаствовал, я это сделал, да, какую-то вещь там, не знаю. Или в жизни какого-то человека поучаствовал. Или еще что-нибудь, неважно. Но вот вспоминая это, ты чувствуешь чувство такого, не знаю, гордости, глубокого удовлетворения. Что-нибудь вроде этого.
Ну, во-первых, я рад тому, что сейчас продолжается. Потому что, не знаю, в курсе или нет, но есть проект, который называется «Мы продолжаем».
Ну, Ольга Бушковская здесь сидела и говорила, да, что что-то они хотят продолжить.
У них продолжается. И эфиры идут, и наши авторы продолжаются сейчас. То есть, я понимаю, вот одно из лучших, наверное, для руководителя, для пастора, да, и для руководителя дела, когда достижение, когда понимаешь, что даже когда ты уходишь, и уходят спонсоры, уходят там те, кто поддерживает, люди остаются, и люди продолжают работать. И у них свой теперь проект, они развивают его, и я очень за это рад. То есть, и вот это, на мой взгляд, это одно из самых ценных, то, что это не просто люди, которые работали, потому что им платили или что-то еще. Да, это был создан коллектив людей, которые готовы брать на себя ответственность дальше и развивать ее. И вот это, на мой взгляд, я ушел, да, то есть уж сейчас нету по-прежнему вопроса, там, как оно все будет держаться, но вот это вот
это коллектив. Желание продолжать.
Да. Ну, и мне это важно. То есть, вот те люди, тот коллектив, который создался, который существует, опять-таки, многолетняя работа, это все не за один раз возникало. И были люди разные, были люди, которые приходили и считали, давайте посмотрим, ну вот тебе за это платят, вот это ты делаешь, почему ты это должен делать, да, вот это вот давай просто четко рассчитаемся, там что в трудовом там написано в договоре, кто чем занимается, вот за это давай будем брать дополнительные деньги, там, то есть, ну, с таким, люди с разными отношениями приходили. И я вижу сейчас другое совершенно отношение, которое есть, да. Слушайте, вот у нас есть наши авторы, наши внеслушатели, что мы можем им дать? У нас есть наши авторы, да, которые переживают о чем-то, вот как они могут послужить, давайте подумаем, как можем, что можем сделать. Наверное, вот это вот одно из самых, я не знаю, можно это назвать моим достижением. А, вот тоже по-прежнему, да, но я могу сказать, вот это то, что меня радует очень сильно.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите свои комментарии, вопросы, предложения, в том числе для Льва Иосифовича Гринфельда. Спрашивают, поясните, пожалуйста, роль кипа, вот ваша шапочка для человека. Носит ли она религиозное значение, что она олицетворяет и зачем вообще ты ее носишь?
Хорошо. Ну, сейчас в данном случае я по просьбе...
По моей просьбе, друзья, по моей просьбе.
Хотя я на последних эфирах тоже в ней существовал, одевал ее на последние эфиры, на один ее не принес, тут же пошли звонки в студию.
Где твоя кипа?
Да, можно ли
надеть? Не передумал ли ты?
Вот. Ну, во-первых, конечно, это прежде всего культурная традиция, и сами евреи понимают, что она культурная, она не библейская, не связанная с каких-то там древних источников, еще с чего-то, да. Она связана, тем не менее, она имеет религиозный определенный смысл, как знак покрова Всевышнего и смирения пред Ним. Да, и того, что
это
мы...
не позднее переосмысление главного убора этого? Как ты знаешь?
Это позднее, это уже, я боюсь сказать, какие века.
То есть сначала было после скипа, а потом появилось ее религиозное переосмысление.
Что было раньше, что было позже, вот тут в данном случае, возможно, но и вместе возникало как-то, я вот... Но мне кажется, самое главное просто... Это да, это часть культурного осознания себя, вот того, кем ты являешься. И это признание вот этого смирения пред Богом, как, ну, священник надевал на голову во время молитвы, да, покров в синагоге такой существует по-прежнему, да, Моисей там покрывался. То есть это вот такие моменты, они существуют, как вот эта вот часть смирения пред Богом. И при чтении Писания возникла традиция, да, каким-то образом закрывать голову. А потом она перешла просто вот на такую форму, что, ну, вот хотя бы небольшое что-то символически даже все равно должно быть показать, что я хожу пред ним, я могу молиться, я могу в смирении перед ним находиться в любой момент, да, нахожусь. То есть не только вот на время чтения Писания, то есть оно просто расширялось постепенно. С одной стороны, сам из большого покрова сужалось, а время ношения расширялось на максимум, да, как часть такая.
Есть ли какое-то место, сайт, архив, где можно запись Трансмирового радио посмотреть, спрашивает Евгений Иванцов.
Ну, во-первых, пока еще работает вот старый сайт ТВ-радио.ру или Трансмировое радио находится, все хранится, ну, все, что успели выложить до сих пор. Вот.
Даже мои передачи, друзья, там есть.
Да. Поэтому дальнейший эфир, дальнейшее, как оно будет обновляться, выкладываться. По идее, Красноярская студия взяла на себя, но как-то вот я... Но я понимаю, что не совсем их проект, поэтому сложно до конца все брать. Я не знаю, смогут ли они продержать дальше или нет, будут ли они, как они будут поддерживать дальше. То есть они вроде как взяли ответственность, но... Ну, посмотрим. Я надеюсь, что все-таки возьмется.
Слушай, ну это же действительно уникально. Даже несмотря на то, что вы наши друзья и партнеры, да, но мне кажется, что такой уникальный архив за столько много лет передачи, да. Он просто должен поддерживать, работать. Да, он должен поддерживать, каком-то, где-то он должен находиться, потому что там есть вещи, которые... Ты знаешь, я уже не работал, уже никакого отношения не имел к Трансмировому радио. Да, уже 2 года я был как на Теосе. И мне писали некоторые люди, которые услышали вот мои те передачи, то есть уже прошло 2-2,5 года, они их послушали, и какие-то вещи мне писали.
Оно продолжает работать, конечно.
Да. Я вижу, что это нужно сохранять для пользы дела. Конечно, я надеюсь, что это будет сохранено. Слушай, я тебя хочу спросить по поводу вообще христианских СМИ. Мы с тобой были вместе на конференции «Церковь и СМИ», помнишь? Но там по этому поводу мы не разговаривали вообще. Или, вернее, частично об этом была лекция Синичкина о существовании вообще вот газет и всего остального в прошлую эпоху. Скажи, пожалуйста, почему в нашей стране, например, вот в Америке мы знаем, существуют журналы там баптистские, не только баптистские, да, вообще там «Христианство сегодня», да, очень известный проект такой Мензина, и не только он, которые читают даже люди неверующие. И даже люди неверующие подписываются на какие-то конфессиональные издания, те же самые баптистские журналы, католические. Почему в нашей стране вообще плохо с христианскими СМИ? И почему так сложно сделать интересный проект в рамках христианского медиа для неверующих людей?
Ну, тут два момента, мне кажется, очень важных. Первый из книги «Притч» про то, что за все отвечает серебро. И второй, это, который близок мне, это то, что человеческий ресурс. Те же Соединенные Штаты, если мы посмотрим количество, ну, по крайней мере, называющих себя верующими протестантами, их значительно больше. Не просто значительно, да, это не порядки, я думаю, там два порядка, может быть, не больше отличается.
30% населения США, по-моему, называют себя возрожденными людьми, то есть они даже знают, что это такое означает, что это за слово такое.
У нас 3%, включая православных, ну и там по-разному говорят, ну, в общем, православных-то, те, кто приходит на Пасху, на Рождество, ну, богослужение, по данным МВД, 1.5%. То есть, всех вместе у нас, ну, 3% наберется, тех, кто, то есть, тех, кто вот так вот как-то участвует, практикует, что-то делает. Да, и я понимаю, что в этой ситуации наших финансовых условий, да, тех людей, кто приходит в нашу церковь, плюс количество людей, я понимаю, что ресурсов значительно меньше. А для того, чтобы сделать качественные медиа, требуются ресурсы, чтобы заплатить авторам, чтобы вдохновить их, чтобы создать вот студию хотя бы создать, да, или там печатные, чтобы выйти на какой-то уровень достаточно хороший, серьезный, требуется большие финансы. Без этого можно и нужно работать, и у нас поэтому сейчас есть множество небольших каких-то таких проектов, YouTube-канала, там еще что-то пытаются делать, развивать люди, слава богу за это, но если посмотреть, это все малобюджетные проекты. Там вот такие глобальные, которые ты сейчас упомянул, да, вот этот Christianity Today, да, Христианство сегодня.
Очень классный журнал.
Да, но это серьезный финансовый проект, серьезная финансовая программа, которая существует, и она не одной деноминации, там работают все вместе, и ее даже одной деноминации было бы не потянуть. Вот даже в рамках США, да, не потянуть было бы. Во-вторых, это человеческий ресурс, то же самое, да, значительно больше тех, из кого можно выбрать. Значительно больше людей творческих, которые работают везде. И которые...
Просто статистика, обычная статистика.
Да, мне кажется, это очень важный момент. То есть я не думаю, что это хуже или лучше. Просто это вот там есть кому работать. Нам приходится вот, ну, вот в рамках гораздо более локальном, а там еще вот у нас разные вот эти разделения внутри, что-то пытаться сделать. А проектов много, желаний много. Я помню, ну, это наша церковь, когда начиналась, это было уже 20 лет назад, почти чуть меньше. 20 лет назад, 2002-2003 год. Значит, я сейчас как раз перебираю архивы, то, что передавать там следующим поколениям. И там описание служений, что мы начинали. Вот такой-то клуб, футбольный клуб, там вот этот, газета, которую мы делали, еще что-то, то, что мы делали. Каждому богослужению брошюрки, которые там печатались. Каких только проектов не было. Театральное служение. Много-много всего было, но я понимаю, что людей-то было мало. Через какое-то время они все равно начали отсеиваться. И осталось то, что мы можем делать качественно, то, что, во что можем вложиться, стало меньше. Но, ну, вот реально то, что мы, то, за что можем взяться. Вот здесь тоже в 90-е годы произошло, то есть тут были и финансы, и какие-то проекты, и западные миссии работали, и было множество проектов, которые начинались, которые служили, всем хотелось сделать много всего. А сейчас мы смотрим, что реально выживет, и что вот мы реально можем потянуть, что мы можем сделать, вот те, кто мы есть. И это, пускай это будет меньше, но нужно сделать качественно то, что мы можем. Пусть это будет меньше, но это будет качественно то, что можем сделать мы.
Хорошо, ну какой должна быть передача, предположим, на радио, да, или там какой должен быть канал на Ютубе, или какая должна быть печатная продукция христианская, которую бы с радостью там, или с интересом, с любопытством потреблял человек неверующий. Да? Вот чтобы. Вот у меня, например, есть ряд неверующих слушателей, зрителей, да, которые официально неверующие, но им почему-то интересно смотреть какие-то передачи. Хотя они не ходят в церковь, они не верят в Бога. они не участвуют вообще никаким образом в христианской жизни, но там им любопытно. Но этих людей единицы, да? Вот какие критерии должны быть у передачи? Там, не знаю, 5 критериев, на твой взгляд, да? Навскидку. Чтобы она была интересна неверующим человеком. Я хочу твой опыт просто, понимаешь?
Я по-еврейски тебе просто на вопрос отвечу.
Каким неверующим? Каким неверующим?
Дело в том, что наше общество тоже разделенное на слои, на группы и так далее. Поэтому очень важно понять, с кем, кому я обращаюсь. Ну, я сам отвечу. Сам поставлю вопрос.
Сначала как еврей, а потом как баптист поставил.
Мне кажется, тут просто очень важно сконцентрироваться и понять, с кем мы работаем. Например, один из замечательных проектов, на мой взгляд, не у нас, но кто-то знает, проект газета... Ой, не газета, вернее, журнал.
Ахиллос,
наверное. Нет. Крыница жития, потом нет, там другое. Тоже перебирал недавно свои статьи в этих журналах, просто видел, мне прислали авторские журналы. Надия, Надежда, в общем.
А, это украинская
Надия. Да, украинская, да. Вот. Они рассчитаны, они работают, да, в том числе на неверующих людей, на свою группу определенную, да.
Это адвентисты, Надия. Адвентисты седьмого дня, проект их, да.
Ладно, я сказал, что нет, я, ну, неважно. Я, то есть, я понимаю, что с кем они работают, да, на кого они рассчитывают. И у них читатели их – это неверующие люди. Угу. Да? Семьи, связанные с семьей, так или иначе, заинтересованные. То есть, верующие многие, да, и в том числе неверующие. Много неверующих, которые просто берут в газету, в журнал, вернее, в каких-то ларьках или подписываются даже на него. Это их проект, и он работает, да? Те, кому нужно нормально, интересно, кто заинтересован семьей, да, какими-то вопросами, связанными с взаимоотношениями, а это вопросы, которые есть, и в то же самое время хочет послушать, ну, готов, вернее, услышать их христианство в том числе. Я понимаю, что мы все равно будем, наверное, ориентироваться на людей, которые уже более-менее положительно относятся к христианству. Ну, по крайней мере, не негативно изначально не относятся к христианству. С теми людьми нужно работать с другим. То есть, есть люди, которые негативно уже заранее относятся. Эта работа, пускай будет каких-то там вот апологетов, там еще кого-то, кто будет спорить, доказывать. Я помню, немножко жужжит, надо будет выключить больше телефон. Вот. То есть... Мы определяем, что мы хотим работать с теми, у кого есть достаточно
лояльность.
Такая, да. Лояльность уже есть определенная, да? Что их интересует? А тут у каждого поколения, у каждого, наверное, слоя есть свои интересы. Могу я вписаться туда или нет? Вообще смогу я вот... Иногда мы пытаемся схватиться за все. Но мне кажется, нужно понять, если я работаю с молодежью, я ориентируюсь на них, их стиль, их картинки, их интересы, их... То есть, это будет все равно очень такая... таргетинг, да, или как это называется по-русски, выборка. Целевая, да, то есть это очень достаточно узкая группа людей, на которых я должен рассчитывать. Одна из проблем, мы пытаемся работать сразу со всеми. И это очень сложно, это невозможно. Крестьяне еще готовы, мы приходим в церковь, у нас есть такой опыт хороший все-таки, и на мой взгляд, это замечательный, положительный опыт. В церкви, когда у нас есть и бабушки, и молодежь, и подростки, все они находятся вместе. К сожалению, часто происходит то, что называется проектное мышление, когда у нас есть отдельный проект для бабушек, отдельный для молодежи. Вот воскресная школа, у нас появились вот эти, давайте для них сделаем вот такой-то проект, для мужчин сделаем вот это, для женщин сделаем вот это. И у нас происходит опять вот разделение. Я стараюсь максимально его избегать. И в церкви старались создать такую семейную церковь, где те же бабушки заботятся о подростках, где в воскресной школе разные возраста, старшие могут помочь младшим, ну и так далее. То есть... У нас есть хороший опыт, но не у всех он есть. Если мы хотим ориентироваться на таких, на современный мир, я понимаю, что там нужно быть вот так вот проектно ориентированным.
Бить в одну точку.
Бить в одну точку, да.
У меня к тебе вопрос. Закончи, да?
Ну, да, пусть закончит. Закончить сложно, да.
5 минут. Вот такой вопрос тебе как к пастору, как вообще к человеку размышляющему. У нас сегодня евангельский мир, он в такой парадигме живет, знаешь, сектантского мышления. То есть не то, чтобы нас там считают сектантами, хотя и это тоже. Сами протестанты, кем бы они ни были, лютеранами, там, баптистами, пятидесятниками, адвентистами, неважно. Они сами себя считают внутренне, глубоко внутри. У них есть комплекс такой сектантства. И они свою часто проповедь или свою евангелизационную работу строят как противопоставление себя там католицизму или себя православию, да, или себя там, неважно чему еще. То есть мы там, мы хорошие, потому что мы не православные.
Да? И такие вылазки, боевые вылазки, я вылез, захватил языка,
да, и обратно в церковь втащил. Мы хорошие, там, или мы там, мы классные парни, потому что мы не католики, или мы классные парни, потому что мы не православные. И вся вот эта вот проповедь миру ведется от противного. И вот это сектантское мышление, да. Когда мы радуемся, когда мы постим, например, положительные отзывы католиков или православных о нас в интернете, да, что баптисты классные парни, и мы такие, вау, наконец-таки, да?
Нас признали.
Нас признали, и мы это запостили. Меня лично это угнетает, да, такое положение дел.
Ну, когда положительные постят, мне кажется, нормальные. Пусть наши
постят. Нет, это, да, просто мы... обычно, почему мы постим? Потому что наконец-таки нас признали, да? Вот каким ты видишь будущее евангельского движения, вообще любого евангельского движения в России, да, в будущем, каким оно будет там через 5-10 лет, и как избавиться от этого сектантского мышления в самих себе?
Я просто называю это просто контркультура, то есть можем ли мы вот выйти из такой субкультуры или контркультуры, даже выйти из такого решения, стать частью культуры. Но тут, как объяснил мне Дворкин в личной беседе. Вот. У меня была с ним небольшая беседа, мы с ним обсуждали.
И ты остался живой после этого.
Остался, да-да-да. Он как раз и объяснил, что у вас вообще нет культуры протестанта. О чем вы говорите? Вы поэтому не можете быть религией или чем-то еще, потому что то есть, вы будете просто сектой в любом случае, потому что вы не создаете культуры, вы просто вот живете в ней. Я сказал, ну а хотя бы ну, там их большое количество, большее количество. Он говорит, нет, все равно не то, и Америка это не то, все равно вы ничего не создали. Вот создаем только мы. Мышление было такое. То есть, ну, это тоже, по большому счету, сектантское мышление.
Да.
К сожалению, да? Вот. Я сказал бы так. Создавать... сможем ли мы вылезти? Во-первых, для этого нужно нам быть больше. Во-вторых, все-таки ощущение вот этого малого стада, да? И в нем нет ничего плохого, я бы так сказал. В нем есть... Нет, плохое есть... Оно не плохо само по себе. Потому что есть ситуация, когда вот это вот ощущение небольшой группы тех, кто выживает, оно необходимо. Особенно в период трудностей, гонений и так далее. Да? Оно необходимо, потому что ты, ну, опять так же, как у евреев, да, возникло в период гонений и притеснений, у них возникла своя культура, вплоть до того, что, чтобы показать. И показать, кто мы такие, чтобы вот не все равно выжить, им было необходимо. Да? И даже у ортодоксов, у них одежда застегивается, мужчины, например, все равно такие на другую сторону. Просто потому, что мы не такие, как остальные. Да? То есть, какие-то такие вещи, которые кажутся смешными, непонятными, но это был часть элемента выживания, который был необходим. Да? Вот создать свою контркультуру, свою среду, которая будет не похожа на всех остальных. И в период выживания это так, но можем ли мы выйти... И как мы воспринимаем нынешнюю эпоху? Мне кажется, мы не до конца воспользовались тем, что было вот 90-е, 2000-е года, да?
Не сумели.
Не сумели воспользоваться. Что сейчас впереди? Поэтому, как я вижу впереди, тут, наверное, вопрос еще...
Уже не к себе, а к нам, да?
Да-да-да. То есть, но не только к вам. Это вопрос вообще к тому, как будет развиваться государство. Потому что иногда мы, как христиане, то есть я знаю, что были те, кто пытались работать очень активно, вылезать, да, по-разному критикуют, и у меня самого есть много крючек под языком, когда я могу размышлять там, про Риховского, еще про кого-то, извините, да, я знаю, что там, я много и хорошего отношения, я знаю, что он пытался выйти и стать частью такой вот культуры, да, войти там в совет при президенте Российской Федерации, то есть какие-то такие вещи, попытки сделать, да, есть за что критиковать, да, но вот выйти из этого... Но у меня есть ощущение, что сейчас его загоняют обратно тоже в какую-то контркультуру, и он становится все больше и больше. Поэтому я не знаю, тут зависит не только вот от нашего настроения. Наша готовность должна быть выйти оттуда.
Все, к сожалению, мы должны подойти уже к концу нашей передачи. Я в конце прочитаю пару комментариев для тебя. Ирина Егорова пишет. Спасибо большое Трансмировому радио. Я с вами словами, потому что у вас там не очень путанное сообщение. Извините, пожалуйста. Спасибо большое Трансмировому радио, которое поддерживало ее духовно, Ирина Егорова, духовное состояние после переезда с Одессы в Россию, пока не нашла церковь. Нина Хомякова. Я так рада, что у меня есть друзья и наставники из баптистов, а меня в школе ими пугали. А сама я родилась в чисто харизматской церкви. Друзья мои, Лев Иосифович Гринфельд покидает... К сожалению, наш культурный город уезжает в другую культуру, влиять, изменять ее. Я тебе не задал очень многих вопросов сегодня, но, к сожалению, время подошло к концу. Всем спасибо. Пожелайте счастливой дороги Льву и удачи в его дальнейшем служении, где бы оно ни продолжалось. А мы с вами встретимся буквально через пару часов в другом прямом эфире. Всем пока.
Всего доброго.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.